новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». Много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Телеграм-канал «Радио «Говорит и Москва». Латиница в одно слово. И наша официальная группа ВКонтакте.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе напряженное. По МКАД будьте внимательны. Внешняя сторона, хотя и на внутренней тоже непросто. Здесь пробка между Каширским шоссе и, соответственно, Симферопольским шоссе и Варшавским шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны. На внутренней стороне тоже есть серьезные затруднения. Между Калужским шоссе и Варшавским тоже пробка большая на внешней стороне. Есть затруднения в районе, между Осташковским и Дмитровским шоссе. Это внешняя сторона. Третье транспортное кольцо. Тут свободно только по внутренней стороне, если вы едете от Сокольнического вала до, соответственно, куда? До проспекта Андропова. На остальных участках вам придется там какое-то время потратить. И Садовое кольцо. Здесь затруднение, в районе Люсиновской улицы. Есть пробка в районе Курского вокзала, в районе площади трех вокзалов и, соответственно, в районе Таганского узла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Financial Times сообщила о пустых оружейных складах в Европе из-за поставок Украине. Турецкая атомная электростанция натолкнулась на блок. Проект «Росатома» может не досчитаться оборудования Siemens Energy. Количество состоящих на учете владельцев гражданского оружия в Москве за год осталось примерно тем же, около 300 тысяч человек. Но на руках у людей стало на 50 тысяч стволов больше. В конце обсудим, как защититься от телефонных мошенников. В Сбербанке рассказали, откуда совершаются мошеннические звонки. В «Умных парнях» у нас сегодня Константин Затулин, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Поток. Успеем сказать главное.
Financial Times сообщила о пустых оружейных складах в Европе из-за поставок Украине. Военные склады опустили, буквально. Запасы старой советской техники закончились. Поставки современной, западной идут долго и сопряжены с логистическими проблемами. И Financial Times обращает внимание на то, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, обычно осторожный в формулировках, признал наличие проблем в оборонном секторе. Еще 14 февраля он заявил, что страны Альянса участвуют в гонке логистики. Основные мощности, такие как боеприпасы, должны достичь Украине, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Юрий Кнутов с нами, военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А может ли Россия за счет этого выиграть для себя время?
Ну, в общем-то, на сегодняшний день ситуация складывается для наших войск более благоприятная, чем планируется на март-апрель. Хотя, на мой взгляд, доверять вот по информации, которая распространяется на Западе, состояние на вооружении как блока НАТО, так и украинской армии нельзя. Это может быть целенаправленная дезинформация. Я полагаю, что сейчас киевский режим, согласно всем заявлениям, которые звучат из уст Зеленского и других руководителей Украины, киевский режим готовится к наступлению, которое должно начаться, как они говорили, в марте, возможно, в начале апреля. Для того, чтобы наступать, нужно не 5-6 тысяч снарядов в день, а хотя бы 15, а может быть и больше. И чтобы создать необходимый запас, эти снаряды надо экономить. Естественно, вот эта вот экономия снарядов и подготовка к будущему стратегическому наступлению, как анонсирует его киевский режим, она прикрывается легендой о том, что у них на Украине серьезный снарядный голод. На самом деле блок НАТО поставил задачу действительно последние арсеналы, которые у него имеются, вычистить, что называется, вот до песчинки, и все отправить на Украину, чтобы киевский режим имел возможность добиться тех задач, которые перед ним поставил Вашингтон и Брюссель, а именно наступление, предполагается, в районе Луганска, прорыв нашей обороны и прорыв к Мелитополю и Бердянску.
Юрий Альбертович, можно ли рассматривать, я прошу прощения, можно ли рассматривать такие публикации, как некое давление на участников рынка внутри Европейского Союза, дабы больше денег дали или побыстрее сделали? Ну, то есть действительно сложно себе представить, что, соответственно, такие гиганты, как Rheinmetall какой-нибудь, не говоря уже про Lockheed Martin и прочее, но вот они все выгребли и говорят, и больше нету, а следующий этап у нас только весной, хотя весна уже близко.
Я с вами абсолютно согласен, что основная цель заявления, во всяком случае, того же киевского режима о снарядном голоде, это ускорить поставку боеприпасов посредственно на Украину. Что касается блока НАТО, то его задача выбить как можно больше денег из налогоплательщиков, из парламентариев для того, чтобы расширить производство снарядов и другой боевой техники. То есть фактически ускорить милитаризацию стран, входящих в Североатлантический альянс. То есть таким образом каждый преследует свою цель, но повод используется вот якобы проблемы, которые испытывает армия Украины. Хотя реально мы просто сменили тактику, мы действуем сейчас по-другому. Мы сосредоточили основное внимание на денацификации украинской армии. То есть основная наша задача даже не освобождение украинских территорий, а перемалывание нацистской армии. То есть чем больше в день уничтожается солдат, одетый в форму киевского режима, тем задача денацификации решается эффективнее. И ставка делается на то, что через какой-то период времени, в общем-то, это уже киевский режим поймет, что он оказался в критической ситуации. Ведь если смотреть на данные вот Моссад, которые публиковались по потерям, то разница где-то 1:9. 8-9 убитых на Украине к одному российскому солдату. А сейчас мы меняем еще тактику для того, чтобы этот разрыв увеличить, чтобы было где-то, например, у них 20, у нас 1. А вообще цель ставится, чтобы потери практически не было с нашей стороны. Именно отсюда и то, как мы воюем, и то, что в приоритете не столько вот захваты, охваты окружения и так далее, хотя этим мы занимаемся, особенно в районе Артемовской, очень успешно и эффективно. Самая главная цель – перемолоть как можно больше военнослужащих. Технику мы уже перемололи украинскую к концу лета. За осень-зиму мы перемололи технику, которую поставил блок НАТО из бывших стран Варшавского договора. Сейчас перемолоть начинаем технику натовскую. И, соответственно, самое главное идет денацификация вот этих вот формирований, которые фактически заражены вот этой нацистской идеологией на линии фронта. И эта задача тоже, наверное, решается достаточно успешно. Поэтому, когда мы говорим, что мы отказались вот от цели демилитаризации и денацификации, мы их решаем немножко по-другому, сосредоточившись на том, чтобы беречь жизни наших солдат.
Юрий Альбертович, здесь сразу же многие задаются вопросом, и даже, смотрите, Столтенберг говорит, что надо быстрее-быстрее, чтобы Россия не воспользовалась этой паузой некой, которая возникла. У нас задается вопросом, чтобы перемалывать эффективнее, нужно ограничить пути подвоза этой техники, то есть перебить как раз коммуникации между Польшей и Западной Украиной. А этого до сих пор не сделано. Есть понимание, почему?
Вы знаете, я с вами абсолютно согласен. Этот вопрос задают и военные эксперты, и практически он звучит во всех интервью. На мой взгляд, все-таки идет достаточно серьезная поставка продовольствия и других каких-то гуманитарных грузов со стороны Польши. И оружие идет в перемешку с этими гуманитарными грузами для мирного населения. Если мы полностью перерезаем коммуникации, то, естественно, это отразится на положении обычных людей. Хотя я здесь не вижу большой беды. Почему? Потому что 8 миллионов уже выехало на Запад, и где-то по данным ООН. И 1 миллион находится в России, это опять же по данным ООН, хотя реально у нас находится 4 миллиона украинцев. И если с Украины сбежит в связи с политикой фашистского режима 20 миллионов, я в этом ничего страшного не вижу. Потом Украина будет отстроена, люди вернутся и будут продолжать жить вполне в пристойной, нормальной стране, которая будет чужды нацистские идеи. Так что тут я абсолютно с вами согласен. Самое главное сейчас перерезать коммуникации, которые связывают западную именно Украину с Польшей. Сделать так, чтобы по ним нельзя было подвозить вообще практически ничего. И это, в общем, конечно, облегчило бы серьезное положение наших войск. тем более, что тот снарядный голод, хотя он искусственно создан, с моей точки зрения, киевским режимом для того, чтобы накопить боеприпасы для предыдущего наступления, конечно, он позволяет нам сейчас решать целый ряд задач, а главная сейчас задача – это вот фактически размолотить линию обороны от Северска до Угледара. Она, задача решается, постепенно решается вот, в окружении Артемовска, соответственно, в Угледаре также идут бои, Маринка практически, ну, процентов где-то на 70 освобождена. Идут бои достаточно серьезные в Авдеевке. И самое главное, но ключевое здесь, конечно, Артемовск. Если мы окружаем Артемовск, я чувствую, что сценарий будет похож на Мариуполь, потому что Зеленский запрещает отступать украинским войскам, хотя они хотели бы оставить этот город, а мы специально оставляем одну дорогу, чтобы, по которой они могли бы уходить. Пусть под обстрелами, бомбежками, но в любом случае эту дорогу пока оставляем специально. Так вот, у нас тогда откроется дорога на Славянск. А Славянск, он занимает господствующие высоты над Краматорском. И таким образом взятие потом Славянска, оно позволит достаточно, ну, быстро, относительно быстро, конечно, освободить Краматорск. И таким образом территория Донбасса будет взята.
Юрий Альбертович, но тогда правильно ли я понимаю, что есть, если со стороны ВСУ есть расчет на то, что пока этот снарядный голод искусственный, плюс европейцы могут использовать теорию ложного флага и как бы манипулировать, говоря, что у нас все склады подчищены, чтобы, соответственно, здесь как будто бы бравада какая-то наступила, вот, и как будто бы расслабились, хотя вряд ли это будет. Стоит ли действительно ожидать, что вот эти какие-то странные манипуляции, то даем танки, то не даем танки, то даем F-16, то не даем F-16, это все-таки отвлечение и, наверное, какой-то реванш, попытка реванша с той стороны все-таки будет?
Вы знаете, я абсолютно уверен, что танки дадут. Я уверен, что позже дадут истребители, хотя с танками, если все понятно, и здесь единственная проблема – это вот установка на них динамической защиты, современных прицелов, современных средств связи. Ну вот, кстати, с «Леопардом-1» могут быть некоторые проблемы, потому что там пушка 105 мм, потребуются снаряды другие, которых не так много вообще-то в Европе осталось, потому что везде снаряды, пушки 120-миллиметровые на современных натовских танках. Но в любом случае эта задача решается, и я могу сказать, уже американцы перебросили достаточно бронетехники свои, которые в любой момент могут передать ВСУ. Поэтому я здесь считаю, что это операция прикрытия, которая ведется блоком НАТО в информационной сфере. Что касается истребителей, то чуть-чуть задача, проблема сложнее, потому что летчиков, конечно, здесь придется использовать натовских, которые якобы вот уволятся и перейдут на службу в ВСУ, и таким образом станут якобы украинскими военнослужащими. Но базы, хотят они, не хотят, базирование будет либо в Польше, либо в Румынии, а территория Украины будет использоваться в качестве аэродромов подскока. То есть дозаправка и подвеска вооружений дополнительных. Вот он взлетал, бомбился, вернулся. Но в чем я вижу опасность вот этих поставки самолетов? Это вот британские ракеты крылатые с дальностью 240 километров. Это вот бомба ГБУ-39 с дальностью 110 километров. Это возможность обстрелов территории России. Это Воронежская область, Курская область, Крым и так далее.
Понятно.
Да, наша система ПВО сбивает украинские самолеты. Вот была информация где-то месяца, наверное, два назад. На дальности 217 километров. Это вообще мировой рекорд. Ничего подобного ни одна из систем не делала. И мы это сбили с помощью комплекса С-300 В-4. А С-400 еще даже не задействовали для этих задач. Но в любом случае, это, конечно, усложняет нам обстановку, хотя не будет, на мой взгляд, решающим.
Критично.
Да, поэтому вот, кстати, натовцы, я думаю, у них есть разногласия по вопросам базирования этой авиации, и они еще не пришли к какому-то вот консенсусу.
Спасибо.
Как только будет, да.
Да, спасибо большое, Юрий Альбертович. Благодарю вас. Юрий Кнутов был с нами, военный эксперт и директор музея войск ПВО в Балашихе.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь любопытная заметка сегодня, большой материал в «Коммерсанте». По данным газеты УАЭСа «Акую», которую «Росатом» строит на юге Турции, могут возникнуть проблемы с поставкой электротехнического оборудования от компании «Siemens Energy». Немецкий регулятор пока не выдал полный набор разрешений на его экспорт. Венгрия, где «Росатом» строит АЭС «Пакш-2», также столкнулась со схожими проблемами. В «Росатоме» говорят, что не получали официальных уведомлений об остановке поставок, а «Siemens Energy» соблюдает параметры контракта. Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ не выдало немецкой Siemens Energy все необходимые разрешения на поставку комплексного распределительного устройства на строящуюся Росатомом АЭС в Турции. Об этом уже источники «Коммерсанта» говорят, и по словам одного из них, вот это... как раз Управление экономики и экспортного контроля не предоставило «Сименсу» разрешение на экспорт документации. Александр Уваров с нами, директор компании «Автономная некоммерческая организация «Атом-Инфоцентр». Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить о том, что действительно российские проекты «Росатома» за границей сейчас под угрозой в связи с тем, что, ну, велика вероятность того, что будут какие-то санкции применяться?
Ну, это вопрос достаточно глобальный, а я сначала хотел бы уточнить. Вообще-то никаких официальных писем по поводу вот, оборудования от «Siemens» не поступало в «Росатом», насколько я знаю. То есть, насколько я понимаю, то есть идет некий рабочий процесс. Что касаемо того, что проекты под угрозой. Ну, глобально вопрос так ставить нельзя. Нет, не под угрозой. В каждом частном случае нужно разбираться. По «Акую», например, могу четко сказать, что, во-первых, есть альтернативный поставщик этого оборудования. Это оборудование вспомогательное, но, по сути дела, это выдача электроэнергии в сети. То есть это не имеет прямого отношения к атомной энергетике. Вот. Так что даже в самом крайнем случае пострадает только европейский производитель, который не получит денег за свою работу.
Ну, понятно, это просто возникает здесь вопрос, могут ли западные контрагенты в связи с политической обстановкой как раз начинать манипулировать. То есть, с одной стороны, «Росатом» тратит свои деньги, платит зарубежным строителям, платит, соответственно, поставщикам оборудования, а они начинают вилять.
Но он еще не заплатил, насколько я понимаю. То есть все-таки обычно платят небольшой аванс, основная сумма при получении. Так что за деньги «Росатома» не переживайте, и за деньги российского бюджета. Потери будут в любом случае небольшие, если вообще будут. Что касаемо поведения западных контрагентов, ну, я скажу так, что действительно у «Росатома» была такая линия, что, скажем, европейские проекты там пытаться задействовать на неких вспомогательных направлениях местные возможности. То есть это нормальная практика, что действительно проще иногда купить непосредственно на месте, чем везти из России. Но, опять же, давайте поставим вопрос так. Есть принципиальное оборудование, ну, то, что должно быть сделано, то, что не может быть как зависеть от импорта. Ну, а есть вспомогательное. Вот что умеет делать «Росатом» сам? Топливо, оборудование первого контура, включая сам реактор, парогенератор, насосы, компенсаторы и прочее. Россия также умеет делать турбину, марш-зал. Это не «Росатом», силовые машины, но тем не менее, это российское предприятие. То есть основные вещи «Росатом» делает сам или с помощью российских заводов. А все остальное всегда замещаемо.
Но насколько критична отрасль зависит от импорта, особенно в части того, что замещаемо, даже если мы действительно свою часть делаем здесь?
Зависимость от импорта у атомной отрасли была всегда, даже в Советском Союзе. Ну, начнем с того, что многие сейчас удивятся, но советский проект атомный был построен на германском уране. В СССР урана на тот момент не было. Другой вопрос, что еще раз, как я сказал, то есть есть критические позиции, по которым зависимость от импорта недопустима. «Росатом» это прекрасно понимает, и все эти вещи он, ну, собственно, делает. То есть был период сбора заводов под крыло «Росатома», где-то в 10-е годы проходил. То есть основные заводы, они перешли под контроль «Росатома» и могут работать на атомную энергетику. Все остальное в худшем случае это приведет к каким-то небольшим задержкам проектов. А скорее всего, так вот, как вы сказали, влияние контрагентов, оно приведет к тому, что европейские производители, европейские рабочие не получат свою зарплату.
Но, с другой стороны, политика-то здесь получается, понимаете, судя по происходящему, политика несколько выше, а у нас получается, что как бы компания, которая считается чемпионом в области атомной генерации, ну, как бы здесь вопрос, сподобится более активно, например, импорта замещаться, чтобы не зависеть от своих западных контрагентов. Ну, как бы ситуация пока обязывает, нет?
А Росатом этим занимается, я уж не слежу так подробно, насколько периодически читаю новости, что да, вот еще что-то свое вместо импорта. Вот так вот потихонечку это все идет. Ну, в какой-то степени, знаете, вот ко всему сказанному, вот вы удивитесь, но я хочу сказать да. спасибо американцам. Вот удивитесь, наверное, да?
Ну, поясните, почему? Меня уже ничего не удивит.
А вот им спасибо, действительно. Потому что в 90-х годах американцы уже вводили многочисленные всякие официальные и неофициальные запреты против российской атомной отрасли за работы в Индии и Иране. И еще тогда российская атомная отрасль, они там люди понимали, что нельзя зависеть по критическим позициям от импорта, потому что в любой момент приедет госсекретарь США, так сказать, и скажет, что это поставлять русским нельзя. Вот, поэтому на самом деле, вот это одна из самых устойчивых, наверное, вот, скажем так, вот таким вот вопросом отрасль в России – это атомная. Вот, ну, конечно, придется помучиться по ряду позиций, но, с другой стороны, всегда лучше помучиться.
Здесь просто вопрос, даже если они начинают действительно вот так вот вилять, и, не знаю, элемент шантажа это или что это, или действительно они сами пытаются защититься от политического давления, ну, условно, сам Сименс, то есть не получится ли так, что нам придется, ну, тоже своего рода ультиматум ставить? То есть они говорят, а мы вам, может быть, не поставим, и говорим, ну, тогда, извините, вы без реактора останетесь. Ну, если пошла
ультиматума не так. будет, я думаю, будет все проще. Просто если они будут так вилять, значит, в следующих заказах их просто не будет, вот и все.
Альтернативу
тому же Сименсу найти легко. А это самый доступный язык для них, язык денег. То есть, если хотите вот так вот себя вести, значит, в ваших карманах будет меньше евро, чем вы ожидали. Вот, собственно, все, это самый доступный язык, не надо никаких громких заявлений. Надо просто совершенно, как говорится, тупо просто не давать им контракты в будущем. Вот и все.
Не давать контракты в будущем. Спасибо большое, Александр Александрович. Благодарю вас. Александр Уваров был с нами, директор компании «Автономная некоммерческая организация Атом-Инфоцентр». 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, интересно, конечно, как будут решать этот вопрос, потому что есть люди из экспертной среды, которые, в общем-то, опасаются, что действительно уже у нас определенная уязвимость и в этой сфере появилась, с учетом того, что, ну хорошо, если не, например, не Siemens, но как может поступить компания Westinghouse, например, если я не ошибаюсь, французская она. Вот, как они себя будут вести? Ну, то есть, хорошо, Siemens, допустим, говорит, ну, вот что-то не получается у нас, если об этом Коммерсант пишет, то пойдем ли мы к другим или все-таки нет? Потому что мы помним вот эти истории, тоже политически мотивированные, как, значит, западные контрагенты пытались как раз Российскую Федерацию из атомной отрасли, из международной атомной отрасли вытеснить. Вот. Но так сложилось, что это непросто сделать, потому что много чего было заложено еще в период работы Советского Союза. Вот и советская атомная отрасль много чего сделала в Восточной Европе, и поэтому так просто им отказаться невозможно. 7373-948, телефон прямого эфира. Венграм построим, они тоже отвернутся, говорит слушатель в YouTube-канале «Говорит Москва». Вы понимаете, здесь не отвернуться или повернуться назад. Здесь вопрос, сколько денег мы вкладываем и что мы с этого имеем. Вот, а самое главное, какова наша, насколько мы критичны от импортной, от импортного оборудования, чтобы развивать атомную отрасль. То есть тут есть еще один момент. Мы так вкладываемся в иностранное, что иногда, как говорят, упускаем, к сожалению, те проблемы, которые у нас сейчас в атомной отрасли тоже присутствуют внутри страны, а именно там исчерпание мощностей вот, в сибирском регионе. Об этом тоже много пишут и говорят. Будут ли на это обращать внимание? Ну, то есть, если раньше был выбор и так, то есть очень хорошо работать на экспорт, понятно, мы в индийских проектах заинтересованы, в пакистанских проектах заинтересованы. Даже про Афганистан заговорили. Вот. Другое дело, что ситуация показывает, необходимо постоянно искать варианты страховки. Ну, то есть, если Siemens вот какие-то странные вещи начинает, можем ли мы от этого защититься? Есть ли у нас для этого мощности? Или нужно искать какого-то альтернативного поставщика? Не совсем понятно, что там будет на самом деле. Уязвимость была, у нас качество значительно хромает. Например, очень жалею людей, живущих возле наших турбин, говорит Гауф. Я не очень понимаю, о чем вы говорите. Поясните, пожалуйста, после зачитаю. Сейчас новости будут.
Новости этого дня. со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько ваших сообщений. Уязвимость была у нас в качестве значительных рам по поводу атомных электростанций. Очень жалею людей, да, живущих возле турбин. Поясняет наш слушатель, что там шумно очень. Работал возле ТЭЦ. Работал возле ТЭЦ. А мы с вами про атомные электростанции говорим, не про ТЭЦ. Так, мы только строим, страна же поставок может быть непосредственно Турция, а Турция без санкций. Адам говорит, конечно, вы абсолютно правы. Но, простите, поставить турбину по параллельному импорту, это сложновато. Все-таки, неважно откуда, из Германии, из Франции, из Соединенных Штатов Америки, тем более все это закупается проектно подо что-то. Вот, еще раз, здесь речь идет просто об источниках, которые по косвенным каким-то признакам считают, ну, там, например, как-то странно идет работа с документацией со стороны ФРГ, какое-то управление не выдает каких-то бумаг, не ставит какой-то печати. Что-то подобное случалось уже с Северным потоком, поэтому, конечно же, есть предположение, что могут теперь бить по уязвимым местам в этой области. То есть есть зависимость от Siemens Energy в вопросе строительства вот этой атомной станции Росатомом в Турции? Вероятно. Значит, можно предположить, что Siemens будет каким-то образом манипулировать этим или его, скажем так, продавят манипулировать этим? Возможно, тоже. Скорее всего, там есть предмет переговоров между самой компанией и правительством Германии. Все возможно. Иными словами, здесь важно понимать, каков уровень нашей зависимости, насколько критично атомная отрасль зависит от импортного оборудования в части того, что она сможет, например, не просто выполнить те проекты, которые уже есть, но и, соответственно, заниматься новыми проектами по всему миру, в том числе и в Российской Федерации. Вот о чем речь.
Поток. Успеем сказать главное.
Количество состоявших на учете владельцев гражданского оружия в Москве за год осталось примерно тем же. Около 300 тысяч человек. Но на руках у них стало на 50 тысяч стволов больше. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии. Возникает вопрос, зачем люди покупают сейчас оружие? О чем говорит то, что число людей, которые имеют оружие, оно осталось прежним? Никак не изменилось, но люди стали больше покупать оружие с учетом того, что у нас сейчас ужесточились требования к содержанию оружия, к покупке оружия, к выдаче лицензий на оружие. Вот. Но люди, которые уже имеют эти разрешения, эти лицензии, они это покупают. Но в целом число их не меняется. Это, правда, по Москве. По регионам у меня статистики нет. Вячеслав Ваниев с нами, глава общероссийской организации «Право на оружие». Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, о чем эти цифры говорят? 300 тысяч никак не изменилось, но стволов стало на 50 тысяч больше.
Ну, Росгвардия, иными словами, сказала, что все люди, которые хотели купить оружие, получить лицензию, они ранее уже получили. То есть в обществе отношение к оружию, по большому счету, не изменилось. А увеличение количества единиц оружия на лицензии, я напомню, что фактически на одну лицензию человек может купить, если у него лицензия на гладкоствольное оружие, значит 5 единиц, также нарезное 5 единиц, вот, 2 единицы травматического оружия. Так вот, скорее всего, это вот по моему убеждению повлияло две причины. Первое – это внесенные поправки, а именно некоторые категории лиц, которые имеют лицензию, имели лицензию до этих поправок, у них очень серьезно усложнилось приобретение оружия. Поэтому они поспешили до введения этих поправок просто пополнить свой арсенал. И основная причина, вторая, это санкции. Что привело, ну, фактически, это чисто экономический вопрос. Это привело к тому, что, первое, поползли цены вверх, и люди, увидев эти тренды и понимая, что они очень не скоро упадут, стали покупать. И второе, уход с рынков производителей массового качественного оружия.
Иностранных вы имеете в виду, да?
Да, иностранных образцов, потому что наш производитель, к сожалению, знаменитые наши бренды, качество плохое, цены поднялись. А недорогое оружие, качественное, оно фактически стало уже недоступным.
Прямо совсем плохое качество,
ну,
так говорите.
Ну, все относительно, понимаете. Для одних целей наше оружие может быть замечательное, а для каких-то других, типа спортивных, например, цели, конечно же, желательно.
Но, Вячеслав Владимирович, я поняла, а здесь еще интересно, люди покупают оружие, то есть, например, занимаются охотой, покупают оружие, потому что времена тревожные, или просто покупают оружие, потому что, ну, есть люди, которым марки коллекционируют, а есть люди, которым оружие нравится.
Ну, марки коллекционируют и оружие нравится, это одна группа. У вас проскочило, что время тревожное.
Ну да.
Я могу сказать, что пока, вот это тревожное время не настолько тревожное, чтобы общество кинулось приобретать на законных основаниях оружие. Это вот то, что мы видели пару-тройку лет, когда в Америке, вы помните, полиция ушла практически с улиц, и банды терзали честных граждан. И вот тогда был всплеск приобретений, причем увеличивалось именно новых владельцев оружия, и, естественно, скупалось все в массовом порядке. Пока этого нет. Но, в принципе, у нас грядут тяжелые времена. Все-таки любая горячая точка дает огромное количество ввоза нелегального оружия. Нелегальное оружие – это криминал. Значит, когда попадает много дешевого оружия в руки криминала при, будем так говорить, не очень хорошей работе правоохранительных органов, это повлечет, естественно, опасения населения за свою жизнь. И я думаю, что через некоторое время люди придут к тому, что дело рук своей защиты, физической защиты, будет в их руках. Это да.
Понятно. Спасибо большое, Вячеслав Владимирович. Благодарю вас. Вячеслав Ваниев был с нами, глава Общероссийской организации «Право на оружие», перечислил несколько факторов, которые он считает как раз причиной того, что стволов стало побольше в Москве, но не увеличилось число людей, которые решили получить лицензию на оружие. Просто эти же люди дополнительно себе купили там по два или там по одному стволу, например. Давайте поголосуем, не поголосуем, а звонки я готова вас принять. 7373-948, телефон прямого эфира. Зачем вы покупаете оружие? Вот оно у вас есть. 7373-948. Или вы планируете приобрести оружие легально, естественно. Мы только про легальное говорим. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Я еще голосование хотела запустить, сейчас попробуем. Давайте так. У вас уже есть оружие, вы владеете, да, 134-21-35. Вы владеете оружием и собираетесь еще покупать, 134-21-36. И 134-21-37 у вас нет оружия, и вы не собираетесь его приобретать. Итак, 134-21-35, вы владеете оружием, и вам это достаточно, 134-21-36. Вы владеете еще, собираетесь покупать или просто хотите получить лицензию на оружие, 134-21-36. И 134-21-37 вы ничего не хотите. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Руслан Красногорск.
Пожалуйста, Руслан.
Вот кто проживает в частном доме, да, им надо, им стоит задуматься об оружии, потому
Почему?
Что ждать, когда полиция приедет, это время и все такое.
А полиция в любом случае потом приедет.
Да, потом, ну, лучше мне, чтобы не было потом. А мое мнение такое, если не умеешь этим владеть, то и не надо его покупать. Сначала надо обучиться, понимать, как этим владеть, тогда уже можно думать о приобретении. Вспоминая 90-е годы, самый эффективный метод для тех, кто снимет, это самое эффективное оружие для тех, кто не умел владеть никаким оружием, это была муляжная граната РГД-5.
О, Господи.
При виде этого некоторые люди приходили быстро в свое сознание, и эксцессы обычно заканчиваются.
Понятно. Это, товарищи, чтобы это не инструкция к применению, это просто люди делятся своими воспоминаниями. Вот. У каждого свои воспоминания про 90-е годы. 7373-948, телефон прямого эфира. Что тут еще? Патрон прилично подорожали, говорит Сергей. Раньше люди в телевизоры вкладывались, теперь в стволы. Стволы люди покупали всегда, панк. всегда люди покупали стволы. И люди, у которых есть ствол, у этих людей тоже есть телевизор. Я вообще не понимаю, честно говоря, разницу. Есть люди, которые действительно начинают увлекаться охотой. Вот, им прям нравится. Им прям нравится этим увлекаться. Хотя мое глубокое убеждение, честно говоря, что уж простите, спиртные напитки спасли на охоте гораздо больше зверей, чем все гринписы вместе взятые. Уж правда. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте. Но есть такое увлечение, где по лесу ходить, зайца высматривать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да.
Здравствуйте, здравствуйте. Мне кажется, я не знаю, я, наверное, ошибаюсь, но мне кажется равно, что, как у Чехова, любое висящее на стене ружье рано или поздно выстреливает. Вот, и просто так держать любое оружие, даже травматическое, угу, все равно подсознательно ты знаешь, что у тебя оно есть. Буквально вот недавно был разговор со знакомым, у которого есть разрешение на, значит, использование травматического оружия, и оно у него лежит в машине.
Угу.
И он признался честно, что он ненароком ждет момент, когда он его сможет использовать.
Зачем же он так делает?
Подсознательно. Он говорит, я знаю, что он у меня есть, и я знаю, как бы, ну, что в какой-то момент я его достану и использую, потому что я имею на это полное право.
Ну, это странно,
разговор,
да,
про как бы травматическое. А если, ну, у людей будет доступ к, там, к свободному ношению оружия, там правило Кольта, да, это то же самое.
Угу.
Вот, поэтому есть, ну, вот у меня по этому поводу опасения, честно.
У вас опасения. Но это тоже странная история, знаете, как, что вот есть, и я ношу, чтобы в какой-то момент это использовать. Ну, во-первых, по правилам оружие еще нужно правильно хранить дома. Сейф должен быть, лицензия должна быть, участковый может приходить, понимаете, все это проверять. Поэтому не просто так купил и положил на прикроватную тумбочку. Только в кино такое случается. Еще 7373-948, телефон прямого эфира. Так уж вышло, что у меня три ствола. Это излишне, конечно, но так получилось. Ничего уже не сделать, говорит Сергей. Ну, легальные, в смысле, стволы. Легальные. Или как? Что еще тут было от наших слушателей? Сейчас серьезно ужесточили правила выдачи лицензии на оружие. Это действительно так. Там есть и различные тесты, анализы, проверки какие-то, там даже тест на хронический алкоголизм, представляете? Даже такое есть на самом деле. Вот. Плюс там сначала нужно владеть 5 лет одним видом оружия. Потом только после этого можно будет купить другой вид оружия. Сейчас все стало гораздо сложнее. Кстати, 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Да, вот еще одно мнение такое.
Пожалуйста.
Которое, значит, я хочу вспомнить слова Иисуса Христа, который сказал, кто, да, возьмет меч, тот от меча и погибнет. То есть вот это иметь надо всегда в виду.
Ну, то есть не покупать?
Ну, лучше или вера. Что? Глубокая вера лучше.
Лучше вера. Глубокая вера хорошо. Да, но вот если какой-нибудь бандит напал. Что делать? Что делать, вот если бандит напал? Понятно, что люди... Ну, как бы, мне кажется, было глубокое заблуждение, когда говорят, он купил ствол, он точно выстрелит. Он по тарелочкам пойдет стрелять, например. По тарелочкам в лесу он пойдет стрелять. Это все равно, что, знаете, как про, ну, про ножи кухонные тоже можно пройти. Человек купил кухонный нож, значит, он кого-то им обязательно пырнет. Да нет. Он будет помидоры резать этим ножом. А, конечно, легально, один наградной, говорит Сергей. Ну, хорошо, я просто уточнила, вот и все. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, я считаю, все-таки оружие действительно нужно давать в тех регионах, где там охота, явно людям нужно волков, например, расстреливать, так, и так далее.
Ну.
Мы служили, у меня был один служивец, он жил в Тюмени, там, говорит, у меня отца всю жизнь в стволке, но у каждого в лесу есть схроны по калашу. Вот они, говорит, берут и ходят с ними.
А, схроны по калашу. Ну, темные времена были, понимаете? Чего только нет у нас в лесах разных. Вот. Но странно, вы сказали, надо выдавать только там, где есть охота. А у нас, в общем, даже и в Подмосковье охотиться, насколько я понимаю, можно, но по лицензии, естественно. Вот, получать эти лицензии. Поэтому, ну как, то есть Подмосковным давать, этим не давать, ну, тоже странно получается. Если ездить по Москве и на все борзеть, то нужно больше трех стволов, говорит 008. Вы знаете, надо ездить по Москве, и надо все-таки чувствовать себя и держать себя в руках. Вот о чем речь. А не то, что там купил что-то, и обязательно надо выстрелить. Купил машину, обязательно надо борзеть. Понимаете, нет, все гораздо сложнее. 15% наших слушателей говорят, что у них есть лицензия на оружие, оружие они владеют. Оружием 35% говорят, что собираются или лицензию получить, или даже еще оружие купить. 50% наших слушателей говорят, что у них нет оружия, они не собираются получать лицензии на ношение оружия, на владение оружием и покупать стволы.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тая спрашивает, а арбалет приравнивается к оружию? К холодному, если я не ошибаюсь, арбалет приравнивается к оружию. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Следующая наша с вами тема – это мошенники телефонные. В Сбербанке рассказали, откуда совершаются мошеннические звонки. Около 95% мошеннических звонков клиентам банков поступают с Украины, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. У меня такое ощущение, что, честно говоря, звонков стало тут-фу меньше. И вот прям действительно ощущение, что звонки были оттуда, потому что резко их меньше стало. По его словам, на Украине действует 800-900 колл-центров. Больше всего в Днепре 150. На пике в городе находилось 1100 колл-центров. Сейчас информация о работе таких организаций стала в десятки раз больше, сказал Кузнецов. Игорь Бедеров с нами, эксперт по кибербезопасности, гендиректор компании «Интернет-розыск». Игорь Сергеевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как не попадаться на это, и откуда у Сбера может быть такая информация, что вот на Украине прям 1100 действительно они признались сами? Мошенники.
Ну, смотрите, да. Все же Сбер для начала собирает огромный массив данных, это крупнейший российский банк, огромный массив данных о своих пользователях, об их жалобах о незаконных списаниях денежных средств с их кредитных карт. Видны логи, видны получатели этих средств. Есть аналитика приложения Сбербанка, которое стоит на наших телефонах, относительно звонков, которые осуществлялись на телефоны жертв. Все это приложение их позволяет собирать и анализировать в дальнейшем. Mm-hmm. И на основании этих больших данных они делают такой вывод. Почему? Потому что они видят номер телефона, которого, например, звонит мошенник. А дальше они его устанавливают, делают пинг-запрос, HLR-запрос, устанавливают, что фактически номер телефона у нас не алло, то есть он не номер телефона не воткнут в какую-то сим-карту, он используется как виртуальный номер телефона в составе, например, сим-банка какого-то. К слову, таких сим-банков в крупных городах по 200, по 300 штук в Москве, Питере. С ними, естественно, нужно бороться, но силами правоохранительных органов. Uh-huh. Вот. Через эти сим-банки, которые находятся, например, в Москве, в Питере, в городах, стоят в квартирах, как правило, звонят мошенники из колл-центров, находящихся в сопредельных государствах. То есть они находятся там, звонят на сим-банк. Сим-банк, используя там пул из нескольких тысяч сим-карт, выбирает любую из них и дозванивается до конечного абонента. Uh-huh. Это все видно. Это может проконтролировать оператор сотовой связи, это может проконтролировать Ростелеком. Почему он этого до сих пор не сделал, вопрос к нему. Вот. Так что проблему победить здесь можно, но проблема решается исключительно усилиями регуляторов в виде Ростелекома, крупнейшего оператора-провайдера, а также силовых ведомств, которые должны инициировать своего рода проверку.
Игорь Сергеевич, а как, во-первых, инициировать проверку, если действительно это территория сопредельного государства, а с другой стороны, как можно это резко прекратить с учетом того, что ну, бесконечное количество сим-карт может быть у этих мошенников? Ну, то есть одно дело, когда, помните, из тюрьмы люди звонили, представляли службу безопасности известного банка, это один разговор. Можно прекратить на уровне как бы силового воздействия со стороны сотрудников СИН и правоохранительных органов. А здесь территория сопредельного государства, сим-карт бесконечное количество, и поэтому получается, отрубаешь один звонок, а еще две сим-карты появляются.
Элементарно. Объясняю.
Давайте.
У нас есть федеральный монополист в виде Ростелекома, через которого проходит весь интернет-трафик и все данные обо всех соединениях. Угу. Они прекрасно видят, какой трафик, тем более с подменой телефонного номера, приходит к конечному абоненту. Им всего лишь нужно классифицировать, что вот этот телефонный звонок был мошеннический, вот этот спам, вот этот обычный нормальный. Как только они это классифицируют, у них появляется возможность отслеживать, через какие провайдеры, через какие сервисы, через какие сим-банки все эти звонки непосредственно осуществлялись на территорию России. Дальше вступают запретительные меры в вход, и этим всем сервисам запрещается трафик на территорию России.
Вот
если либо предлагается проводить совместное расследование данного инцидента, может быть, действительно они благонадежны, просто преступники используют их инфраструктуру для совершения
Игорь Сергеевич, почему оказывается 95% мошеннических звонков именно с Украины? Почему из этого государства? И, соответственно, можно ли предположить, что просто-напросто эти мошенники передислоцируются в какие-то еще сопредельные государства?
Можно предположить. Я, честно говоря, не стоял со свечкой и не контролировал, как там уважаемый товарищ Кузнецов все это считал, к сожалению. Вот, поэтому последние цифры, которые у меня были, что действительно процентов 60 могут быть на территории Украины и ближайших стран, действительно, просто по анализу трафика, в ту информацию, с которой я сталкивался.
Понятно.
Число их увеличилось, не спорю. Но мне кажется, мне представляется, что Украина на сегодняшний день представляет не самый лучший в связи с ведением СВО, регулярными бомбежками и так далее, страну для ведения подобной деятельности. Mm-hmm. Все же колл-центры предпочитают более стабильную, спокойную и безопасную работу. Но с другой стороны, мы не можем отметать и то, что фактически с началом СВО, с эскалацией в киберпространстве всех действий, мы увидели и столкнулись с тем, что фактически было разрешено работать по РУ, то есть работать по российскому сегменту сети. И это позволило рекрутировать огромное количество криминального элемента в IT и подобных колл-центрах для мошеннических действий по России. Это тоже нельзя исключать. Просто у тех людей, которые сомневались совершать или не совершать преступления, отпали последние сомнения.
А базы, многие люди, вот даже нам слушатели пишут, задаются вопросом, откуда у них номера телефонов, им сливают, это все можно в открытом доступе или в Даркнете купить. Откуда все это?
Но это большой камень в огород всех крупнейших держателей, например, банковских счетов, банков, бюро кредитных историй. Это самый главный поставщик подобной информации. То есть, ну, мы не будем кидать камни, мы просто приведем пару примеров. Супруге на карту приходит крупная сумма денег, там, за продажу квартиры, неважно, зарплата приходит. Буквально через 10 минут начинаются звонки. От службы безопасности, они ссылаются на конкретные транзакции и так далее. Откуда они могли получить эту информацию? Ну, вряд ли от силовиков. Это напрямую информация, которую поставляли сотрудники банков.
А сколько это
поэтому
стоит?
Было бы
что,
неплохо...
они... что они с этого имеют? Сколько
я
это
не знаю.
Стоить?
Я думаю, что они работают за процент от доли.
А, за процент от доли похищенной суммы, которая, ну, которая может быть похищена.
Да, да, скорее всего так. Дальше базы могут формироваться. Огромное количество утечек произошло, более 400 штук только крупных утечек произошло за прошлый год. Эти данные тоже собираются, обобщаются, анализируются, и среди них выделяются владельцы банковских счетов, им звонят. Базы данных могут собираться вручную, когда у нас есть пул просто номеров каких-то, и мы через приложение Тинькофф, Сбербанка, любого другого прозваниваем. Проверяем наличие у них кредитных карт. На выходе получаем там кусочек номера кредитной карты, имя, отчество и часть инициала.
Понятно.
Используя там к этому еще какие-то слитые базы данных, у нас получается уже полный комплект ФИО, дата рождения, паспорт, регион проживания, контакт.
Спасибо большое, Игорь Сергеевич. Благодарю вас. Игорь Бедеров был с нами, эксперт по кибербезопасности, гендиректор компании «Интернет-розыск». Весь Днепропетровск занимается этим мошенничеством массово непрерывно с 2014 года. Ягор пишет, но ровно об этом и говорил представитель Сбербанка, что в основном все эти колл-центры находятся в Днепре, их порядка 150, а по всей Украине действует от 800 до 900. Слушатель пишет, как защититься, как не попадаться? Ответ прост, наконец-то повзрослеть и начать воспринимать любую информацию критически. Да просто звонят такие странные люди, спрашивайте, я все скажу, только сначала скажите, чей Крым. Обычно они сливаются тут же. Вот, поэтому, ну что-нибудь такое можно спросить. Ну, естественно, и не приводить никакие деньги. Ни в коем случае никогда никому. Потому что, чтобы получить какую-то услугу, нужно за кем-то идти. И вряд ли это какие-то добрые люди, которые говорят, да вы никуда не уходите, мы сейчас сами все с вами быстро порешим. Не бывает такой доброты, это точно нужно понимать. Новости продолжим.